มานูהעברים, החרשים, כולם קיבלו. Мы продолжаем с вами статью «Любовь к Творцу и к творениям». Что интересно, что чем дальше мы изучаем каббалистов, тем мы больше сталкиваемся с тем, что они говорят только об одном и том же. О том, как достичь любви к ближнему. Такая избитая фраза, которая уже себя вроде бы исчерпала, и уже пробовали все, и никто не хочет вообще этим заниматься. Насколько мы продвигаемся все дальше и дальше в нашем развитии, мы ощущаем, насколько нам все это абсолютно противно, противоположно, неестественно и по-детски звучит такие, разве требования можно удовлетворить, и можно вообще о них серьезно думать. Это хорошие, конечно, какие-то замыслы и мысли, но все это совершенно нереальные. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что все труды каббалистов, все, что они нам говорят, практически они говорят только об этом. Сколько статей. Я помню, я сам, когда пришел в каббалу, мне хотелось вот эти чертежи все знать, что я тут рисую на доске. У меня были все книги, и все сейчас можно видеть их там, все исчерчены и изукрашены всякими формулами, силами и так далее. А потом все это, когда начинает пониматься, то это понимается, что эти силы, это силы взаимного притяжения или отталкивания. Формулы, это формулы связи между желанием и наслаждением. И получается, что нет ничего, кроме света и кли, желания, наслаждения. И говорится только о взаимной любви или, наоборот, взаимном противостоянии, но о чувстве. И получается, что вся материя, даже если она ощущается нами как неживая растительная и животная, они все равно, все эти виды материи, все эти виды, все эти части мироздания, они все равно ощущаются в нас, ощущаются. То есть, все равно они в нас определяются как чувственные восприятия в нашем желании. Кроме желания нет ничего. И если это желание представляет собой атомы, молекулы, кристаллы, то это тоже желание, только на таких уровнях, когда оно само по себе еще себя не ощущает, а существует только для того, чтобы сохранять свою структуру, чтобы сохранять свое состояние покоя и так далее. Но все равно это желание. А внешние на него одеяния, формы его, как неживые формы, растительные, животные или выше животных, уже человеческие, все они являются всего лишь видоизменениями желания. Поэтому в итоге вся наука сводится к чему? Желание Творца отдавать, желание творения получать, и надо желание творения сделать аналогичным желанию Творца. Все. И на этом все. Одно исправление. Исправление только одно практически относительно окружающих, но приводящее к слиянию с Творцом. Мы с вами уже говорили, что поскольку относительно Творца мы бы играли, что называется, в те же ворота, то есть всегда бы мы оставались бы эгоистами, для того, чтобы оторвать нас от эгоизма и дать возможность достичь духовного действия, отдачи выше нашего эгоизма, для этого создана вокруг нас подобное нам окружение. Это окружение мне совершенно не надо, к нему я не испытываю никакого положительного вообще чувства. Я готов только использовать их ради себя, если я прихожу к выводу, что мне необходимо им отдавать для того, чтобы достичь более высшей ступени Творца, то я начинаю видеть в этом окружении прок совершенно другой. Есть мне на ком достигнуть ступени отдачи. Если не было бы окружения, у меня не было бы возможности того полигона, того опытного образца, на котором я могу это достичь. С одной стороны. С другой стороны, оказывается, это не опытный образец, а благодаря тому, что я к нему так отношусь, я начинаю вдруг в нем обнаруживать свои части. И получается, что я, складываясь, слипаясь, склеиваясь с остальными, сливаясь с остальными, я возвращаю себе то кли, тот сосуд, те желания, которые являются моими. А кто такой я? На самом деле, до того, как начал себя склеивать с остальными душами, я – это только намерение, а мое кли – это в других, во всех остальных. То есть, все мои желания, все мои сосуды, все мои возможные части меня самого, они находятся во всех остальных 600 тысяч частях общей души. Если я с ними не склеюсь, у меня не будет кли, в которой я смогу получить высший свет. А что значит я, кто я? А я – это вот эта частичка во мне, которая об этом только говорит и это решает. Но она на самом деле не является никаким кли. Она только дает направление на слияние всех остальных келин. То есть во мне нет на сегодня ни одного желания, с которым я могу прийти к Творцу. Мы это и знаем. Один эгоизм. Если я нахожу в себе намерение достичь все-таки цели творения, с этим намерением я иду тогда ко всем остальным и начинаю получать от них желания. И эти желания, которые находятся в них, они мои. Я их собираю в себе. Образуется у меня вот такое кли, в котором раскрывается уже Творец или моя вечная жизнь, моя душа. Одно и то же. То есть, принцип он очень простой. Сначала кажется, что общество, окружающая группа, это всего лишь средство для достижения Творца, а потом выявляется, что это не средство, что это само кли, в котором ты получаешь, это то твое кли, которое ты получаешь, обретаешь, в котором ты обнаруживаешь Творца. Раньше ты думал, что это только для того, чтобы над ними подпрыгнуть через них и достичь более высшей ступени, так изначально кажется человеку. А когда начинает заниматься, начинает видеть, что наоборот, все, что надо, находится внутри этой группы, внутри этого общества. И не надо больше никуда прыгать. А внутри них, когда окажешься склеивающим все келим, в них обнаружишь Творца, и не надо никуда больше над обществом самим подниматься. То есть само общество является тем кли, в котором в бесконечном виде раскрывается все мироздание. Поэтому нет иного правила, кроме возлюби ближнего, как себя. Потому что в этом случае, в ближних, во всех, решается вся задача, вплоть до ее окончательного решения. Понятно? Ну, будем думать, что понятно. Но разве изначально Творец не мог создать нас в этом величии и не труждать творение исправлениями? Об этом подсознательно спрашивают все. Кому надо ощущать себя неисправным для того, чтобы в течение тысяч лет достигать осознания зла, что он неисправен, и необходимости, что надо исправиться, и эта необходимость решается только с помощью ударов. Никто не хочет исправляться, никому это не надо. Удары, страдания заставляют, и только потом уже вынуждаешься к исправлению. Для чего нужен весь этот путь? Невозможно наслаждаться незаработанным вследствие отсутствия стремления к плодам труда, к величию Творца. То есть получить на самом деле совершенство и вечность можно тогда, когда у тебя есть к этому кли. Кли само сверху получить нельзя. тогда мы в нем не ощутим то, что надо ощутить, совершенство и вечность. Кли должно родиться в нас самих. Для того, чтобы кли родилось в нас самих, для этого мы должны изнутри себя устремиться к этому. Устремиться к этому, к совершенству вечности, сами мы можем тогда, когда будем ощущать себя обратными совершенству вечности. Представляете, какие страдания мы должны ощутить, обратные полностью совершенству вечности, чтобы это совершенство и вечность захотеть, чтобы у нас было цельное кли. Каким образом мы вообще мы можем выдержать такое страдание? Минус совершенство, минус вечность. Мы можем это выдержать только в том случае, если мы видим этот минус уже в его будущем исправлении. Это как больной, которому, если говорят о том на самом деле страшном, что с ним через минуту произойдет, он не в состоянии это выдержать. А если ему скажут об этом вместе с тем, что вот тебе лекарство, и этого не будет, тогда мгновенно тут же, когда он и ощущает эти два противоположных состояния, и свою болезнь как минус абсолютный, и свое выздоровление как абсолютный плюс, в нем это может ощутиться правильно. Он сможет это вынести. Поэтому осознание зла не может быть только как с помощью науки Каббала. Только как с помощью того света, который мы на себя привлекаем, Ор-Макив, с высшей ступени. В нем только и проявляется настоящее зло. Потому что иначе бы это мы зло не вынесли. Мы бы все бы... Мы от земных своих страданий кончаем жизнь, окунаемся в наркотики. А что бы было, если бы мы ощутили бы свое состояние не относительно земных наслаждений, которых у нас нет, а относительно духовных наслаждений, которых у нас нет, совершенства и вечности. То есть мы бы не в состоянии были бы пережить такое ощущение. Оно может быть постигнуто нами только в свете, который исходит уже из его решения, из его окончательного состояния исправленного. Поэтому человек... В нашем мире, не включаясь в изучение науки Каббала, он только подгоняется к изучению Каббалы страданиями. Но это не осознание зла. Это просто его таким образом постепенно направляют, как электрический заряд в электрическом поле. Потому что все мы созданы из желания, которое притягивается к наслаждению и удаляется от страдания. Вот таким образом нас управляют, нас ведут в этом поле. Привели к месту, где мы можем притягивать на себя высший свет согласно нашим усилиям. Если мы прилагаем усилия для того, чтобы притягивать на себя высший свет Ор-Макив, тогда мы начинаем уже видеть себя относительно этого света. И тогда раскрывается нам уже зло. Поэтому те, кто занимается наукой Каббала, вдруг обнаруживают вместо того, что, чтобы им было так хорошо, с каждым днем все лучше, с каждым днем все хуже. И это естественный путь духовного развития. Правильно ли, тварь? До тех пор, пока ты не попал к нам, 2 или 3 года, ты чувствовал себя большим праведником, и все тебе было хорошо. Ото дня в день ничего плохого особенно не было. Попал к нам, находишься здесь 2 месяца, каждый день все хуже и хуже. Куда я попал? Наконец-то ты попал куда надо. Это естественный путь. И поэтому возникает только вопрос, а как человек выдерживает, когда он попадает сюда? Да? И тут еще и общество, которое не очень-то заботится о нем. Да? Я тоже к этому отношусь по принципу, а куда ты денешься? Если тебе... Ты понимаешь, что тебе деваться некуда, значит, ты готов к тому, чтобы продолжать дальше. А если ты думаешь, что тебе еще есть куда деваться, значит, ты должен идти дальше, дострадать и вернуться сюда. Это диалектика. Значит, исправление может быть только из осознания необходимости. И поэтому, он говорит, невозможно наслаждаться незаработанным, вследствие отсутствия стремления к плодам труда. То есть, если нет у меня предварительного желания я не смогу ощутить наслаждение. Значит, я должен быть в отрицательных состояниях, прежде чем я их наполню. Этого величия мы достигаем своими собственными усилиями. А все наслаждение, получаемое от Творца, ощущаем, как имеющие на него право, а не как получающие подарок. Я не хочу здесь, я просто хочу здесь заметить, что и подарок-то он совершенно другой. Мы же меняем, у нас же происходит переоценка ценностей. У нас же уже не является подарком тот свет, который нам светил в начале, как в мире бесконечности, который наполнял Малхут в мире бесконечности до Цимцума. У нас подарок же уже совершенно другой. У меня подарок уже подобие Творцу. И поэтому в подобии Творцу я ощущаю Наранхай. То есть, я ощущаю совсем другой свет. Я ощущаю совершенно другое состояние. Если в мире бесконечности ощущалось наслаждение и страдание от стыда, и было желание избавиться от стыда, а наслаждение ради себя пускай остается, то в итоге всего исправления происходит совершенно другое кли, получается, и совершенно иное наслаждение. Кли, которое уже не желает получать, а желает отдавать, и наслаждение, которое в этом кли, не имеет практически никакого отношения к тому свету, который раньше наполнял творение. Это он воспринимает совершенно по-другому. Сейчас свет воспринимается как Наранхай не только в том, что он в 620 раз больше. Он совершенно иной. Это свет отдачи. Поэтому мы говорим, что это свет бесконечности, вечности и совершенства. Но в чем источник ощущения низменности при получении подарка? Из чего мы... Почему мы ощущаем стыд при получении? Могу ли я каким-то образом нейтрализовать стыд? То есть все наше исправление исходит из ощущения стыда. В высшем мире это корень. У нас он тоже иногда чувствуется, хотя все меньше и меньше. Чем больше эгоизм, тем меньше стыд. Это понятно. Или наоборот, чем меньше эгоизм, тем меньше стыд. Человек не ощущает того, что он получает. Есть, как мы всегда говорим, обратное состояние света и кли. Если я нахожусь на начальных стадиях развития эгоизма, то я не ощущаю, что я получаю, как ребенок. Он подходит, у тебя хватает. И мы не обращаем на это внимания даже. Мы понимаем, что для него это, с его маленьким эгоизмом, это не является получением. Не потому, что у него нет ума. Просто мы относимся к таким видам проявления эгоизма не как к эгоизму. Почему? Маленький авиют. Значит, при маленьком авиюте не ощущается стыда. Затем продолжает развиваться. Продолжает развиваться, начинает ощущать, что он эгоист в чем-то, и ощущает стыд. Возникает период хороших манер. Каким-то образом восполнить, приукрасить, затушевать, скрыть свой эгоизм. А потом эгоизм вырастает настолько, что никакие хорошие манеры не нужны, потому что он настолько естественный, прямой, что его никуда не спрячешь. И тогда перестают его даже скрывать. Как, допустим, сегодня в обществе. Ну, украл, ну и что? Поймали или не поймали, в этом вся и проблема. Или еще там что-то. То есть все становится нормой. Потому что проявление эгоизма настолько большое, что уже о том, чтобы компенсировать как-то его стыдом, приукрасить, поставить его, как будто его нет, уже нет никакой возможности. Это в земном развитии эгоизма. А в духовном там проявление происходит намного хуже, потому что ощущается проявление эгоизма относительно Творца, от которого уже не скрыться. Вот это он говорит, что природа, от чего в нас находится эгоизм, вместе со стыдом, по закону природа любой ветви подобна ее корню. Это означает, что существующее в корне желаемо ветвью и полезно ей. И наоборот, отсутствующее в корне ненавистно и вредно ветви. А теперь, поскольку наш Творец, он корень наш, и мы ощущаем все, что происходит в нем, все, что его, мы ощущаем положительно. Поэтому мы ощущаем себя низменными при получении. И наоборот, когда мы отдаем, мы ощущаем себя возвышенными. То есть это имеется в виду ощущение, не желание делать, а желание ощущать. Как было бы хорошо, если бы я всегда получал бы, а ощущал бы себя относительно других, будто я отдаю. Я бы получал бы наслаждение и поддержку окружающих от того, что отдаю, а на самом деле все бы получал. Самый лучший выход из положения. Когда это происходит? Это происходит, когда человек начинает заниматься общественной работой в нашем мире. Ему, он делает вид, что он всем отдает, на самом деле от всех получает. Поэтому это самый наибольший эгоизм перед знаниями. И в знаниях тоже есть, как мы с вами изучали, у ученых тоже начальный этап их эгоизма, когда они работают ради признания общества. И тогда они еще находятся тоже в состоянии, когда нельзя им раскрывать мудрость. А следующий этап уже развития ученых, когда они отрываются от этого. То есть самое большое наслаждение – это признание общества. Признание – это что значит? Что ты якобы обществу отдаешь, а на самом деле ты получаешь. Значит, причина нашего ощущения стыда в том, что мы исходим из Творца. Свет создал нас, и поэтому то, что в свете ощущается нами хорошо, то, что в нем нет, ощущается плохо. Если мы получаем, ощущаем себя получающими, нам стыдно, ощущаем себя дающими, нам хорошо. Ощущаем, если мы можем и не ощущать. Это зависит от света, который светит нам и дает нам осознание от или добра, или зла. Если я делаю какое-то действие в отрыве от света, от ормакив даже, то оно положительное, это действие, или отрицательное, дающее или получающее, я не ощущаю. Могу трактовать как угодно. Но когда мне светит свет, ормакив свыше, тогда я относительно него измеряю свое действие, и вот тогда мне уже никуда не деться. Тогда свое действие, если оно получающее, я испытываю при нем стыд, я испытываю себя плохо. И тогда я чувствую, что зачем я начал заниматься кабалой. Я с каждым днем все хуже и хуже. Или мне с каждым днем все хуже и хуже. Почему? Потому что Ормакив начинает действовать и начинает показывать мне, что я получающий, что я нахожусь в противоположном состоянии от Творца. То есть возникает вопрос, так что, чем хуже, тем лучше? Чем хуже в свете высшем, чем хуже в окружающем свете себя чувствует человек, значит, тем он ближе к истине. Но в окружающем свете, а не просто так, что чем ему хуже. Потому что есть среди начинающих изучать кабалу вроде бы такое стремление. А, мне сейчас плохо, я страдаю, это хорошо. Ничего подобного, нельзя страдать. Ты должен страдать только относительно того, что ты не такой, как высший свет. А не просто так в отрыве от него. Если в отрыве от него у тебя не акаратара, у тебя не осознание зла происходит. У тебя происходит просто, ты занимаешься самоедством. Это очень тонкая и очень важная точка, что многие впадают в такую депрессию, в самоедство, в самострадание такое, и еще этим гордятся, что, дескать, смотрите, насколько я страдаю. А это является клипа, а не душа. Это нечистые силы человека, нечистые неисправленные желания заставляют его в этом находиться. Страдания, ощущение зла, эгоизма оправданы только если они ощущаются относительно Творца, относительно света. То есть ощущается только в чем? Я страдаю, потому что я не отдающий. неисправленный, а не просто страдаю. Причина и цель творения в слиянии с Творцом. Слияние достигается подобием свойств творения с Творцом, ветви с корнем. И тогда естественно, что ветвь, когда возвращается к корню, она попадает в состояние полнейшего совершенства, изобилия, вечности. Подобие достигается постепенным исправлением эгоистических качеств на альтруистические. Изучением науки Каббала человек получает силу и средства достижения слияния с корнем. То есть нет иного выхода, нет иного средства, как с помощью вызывания на себя окружающего света начать видеть на самом деле свое истинное состояние. Только в той мере, в которой ты его видишь, ты можешь думать о его правильном изменении, то есть об исправлении. Только в той мере ты можешь обращаться снова к тому же свету, который тебе показал, кто ты такой, чтобы он тебя же и исправил. Только в мере своего требования к этому свету он тебя и исправляет. Вопросы?
Но через страдания, например, не могу, можем ли мы себя убедить, что именно я страдаю из-за того, что у меня нет этой отдачи? И типа самоубеждение идет как нет.
Нет. Ни в коем случае наука Каббала не говорит о том, что человек должен страдать. Ни в коем случае наука Каббала не говорит о том, что человек должен себя в чем-то убеждать. Когда мы говорим, что нет насилия в духовном, насилием называется любое принуждение себя якобы уподобиться высшим силам. То, что мы делаем в группе, мы в группе желаем создать условия высшей ступени, как дети, которые играются, чтобы стать взрослыми. Должен ли человек оправдывать страдания, оправдывать Творца? Я не могу его оправдывать, когда я ощущаю страдания. Это ханифа, как это сказать? Ханжество, я не знаю, как. Это же ложь, а? Подхалимаш, не знаю, ложь. Как я могу лицемерие? Меня бьют, а я буду говорить, какой ты хороший. Что, в чем это поможет? Нет более лживого состояния. Творец-то не фраер, он знает все, да? Что ты думаешь о нем? А ты что, относительно себя, относительно на кого ты работаешь? Значит, что необходимо? В этом, поэтому и говорится, нет насилия в духовном. То есть до тех пор, пока ты не изменишь сердце, что оно будет так думать. Все остальное, что не по сердцу, это насилие. Поэтому деваться некуда, надо делать исправление внутри самого сердца. Над самим сердцем ты не хозяин. Ты не хозяин. Его сделал высший свет. Он его может изменить. Значит, тебе надо каким-то образом заставить высший свет сделать это изменение. Надо действительно заставить. По принципу «Ницхули банай» побеждают меня сыновья мои. Что значит такой принцип в Каббале? В той мере, только в которой ты на самом деле нуждаешься в исправлении, оно в тебе появляется. Иначе, опять-таки, нарушается тот же принцип «нет насилия в духовном». А каким образом я могу достичь такого желания, когда я нахожусь в противоположном свойстве? Вот здесь у тебя для этого и существует, с одной стороны, окружающий этот свет Ормакив, и с другой стороны, группа. Окружающий свет, он дает тебе кондицию, состояние, в котором ты должен быть на следующей духовной ступени. Группа – это как детский сад, в который ты стремишься быть взрослым, равным этой высшей ступени. Если ты занимаешься этим и пытаешься быть равным этой ступени, в этой мере ты с нее вызываешь окружающий свет. И тогда в тебе возникает это желание к исправлению. И тогда это желание уже называется поднятие мана. И тогда уже приходит сверху мад, то есть свет исправления тебя исправляет. То есть ни в коем образом страдания не должны ощущаться как нечто положительное. Страдать и благодарить невозможно. Это только в нашем мире, это вранье. Поэтому самый первый этап нашего обучения состоит в том, чтобы начинать ощущать свое сердце, глубже вникать в сердце, чтобы видеть, а что на самом деле я изнутри чувствую. Потому что снаружи человек себя сам обманывает постоянно. Ты же видишь, как люди говорят, да я все отдаю, да я такой. От чистого сердца, потому что он свое сердце-то не чувствует, так у него это так и получается. Поэтому ты должен углубиться на 4 стадии внутрь сердца, начать его ощущать, каким оно на самом деле, и вот относительно него начать ощущать окружающий свет. Дорога, конечно, не легкая, но от другого пути нет все равно, все пройдут. Никуда не денешься. Никуда. Выше свет, он воздействует на все желание, которое создал. Сначала на более близкие к нему, потом на более удаленные от него. Но все проходят. Те, кто раньше проходит к свету, ты можешь сказать, а они выигрывают, они не столько страдают. Есть люди, которые закончили свой гмартикун, есть такие души, пару тысяч лет назад. Не пережили столько страданий, войн. Сколько гильгулим за это время мы сделали. Каждое поколение – это души прошлого поколения, которые приходят и снова вращаются здесь, в этом мире, в самом худшем из миров. Ну и что дальше? А кто-то там уже 2000 лет назад, 3000 лет назад, и все, и кончил со всем этим. Да? А в чего это ему так везет? То есть, есть души более прозрачные, как бы они ближе к свету, быстрее заканчиваются свое исправление. Есть души, которые должны столько страдать, как мы, а есть, которые еще когда. Мы-то уже где-то находимся, близко к делу. А они-то еще и на подходе не находятся. Что же делать? Где справедливость? Справедливость в том, что когда ты начинаешь свое исправление, ты должен включиться в эти во все остальные души и тащить вместе с собой их эгоизм. Поэтому получается, что все делают совершенно одну и ту же работу. Только есть те, которые впереди, но все равно проделывают ту работу, что сзади. Есть те, которые сзади, но им не надо уже проделывать эту работу за тех, кто еще за ними. За ними, может быть, уже никого нет. Но зато они самые последние. То есть те, которые больше перестрадали в Гильгулим, а есть те, которые перестрадали больше не в Гильгулим, не в кругооборотах жизни, а в духовной своей работе, привлекая к себе желания всех остальных. Неисправленные желания всех остальных. То есть все равно выходит одно на то, то на то. Справедливость абсолютная. Две части в методике Каббалы. Исправление отношений с Творцом и исправление отношений с товарищем. Поскольку Творец разделил общую душу Адама на две части и поставил условием достижения слияния с ним, достижения слияния с остальными душами, что только достижением слияния между частями общей души можно достигнуть общего кли и там же ощутить слияние с Творцом. Поэтому необходимо нам эти две части каким-то образом соединить между собой. Хотя в методике Каббалы различают две части: исправление отношений человека с Творцом и исправление отношений человека с товарищем. Но их практическое применение и предназначение одно – совершение действий ради Творца. То есть даже отношения свои с товарищем я не должен делать, потому что мне надо с товарищем упорядочить свои отношения. Если мы будем взаимно любить друг друга, нам будет хорошо. Мы избавимся от войн, от проблем, все станут красиво и нормально жить. Вот если бы мы могли бы такое сделать. Мы с вами уже изучали, что если мы такую попытку проводим в нашем мире, вот если бы мы могли бы между собой красиво жить, любить друг друга, то обращается это все страшным взрывом между нами. И ничего хорошего от этого не происходит. Почему? Потому что любая связь между людьми, любая связь, она может быть построена, может существовать только если она основана, если она ради слияния с Творцом. Потому что из этой точки произошло разбиение, разделение. Поэтому в наше время распадаются семьи, потому что без того, чтобы всунуть между ними Творца, уже семьи скоро получаться не будет. Как сказано, Иши и Шашхи на Бейнеем. Муж и жена, и Творец между ними. Это так будет обнаружено. Также между двумя людьми вообще, между родителями и детьми, во всех отношениях человека с другими, какие бы они ни были близкими, интимными, удаленными, неродственными, неважно какими, без того, чтобы эти отношения не были привязаны к раскрытию Творца, к слиянию с Ним, эти отношения существовать не смогут. Они существовали на маленьких эгоистических желаниях, а как только желания начали возрастать, так начали эти отношения рассыпаться. Когда-то жили огромными семьями, несколько поколений вместе, тысячи там, сотни, десятки, я не знаю, родственников вместе. А теперь, по мере того, как развивается эгоизм, это уже невозможно. Есть народы, у которых это еще возможно, а в основном уже и нет. Уже нет государства, все это прозрачно. Почему? Эгоизм, он не терпит никаких ограничений. А слияние с остальными может быть только если достигается связь с Творцом. Иначе слияние быть не может. Поэтому восстановить семьи, восстановить общество в каком-то соединении хорошем между собой, государство, мир, сейчас будет возможно только если привлечешь окружающий свет, только с помощью науки Каббала. Иначе не будет никакого лекарства для того, чтобы исправить хоть немножко то, что происходит. Потому что все проявляется относительно именно точки разбиения, когда произошло разделение, нарушение слияния с Творцом. И поэтому только во имя достижения той точки сейчас можно сделать исправление. Поэтому он говорит, хотя различаются две части, исправление отношений человека с Творцом и отношения человека с товарищем, но их практическое применение и предназначение одно – совершение действий ради Творца. И почему это происходит, он дает для нас понятную причину. Потому что, поскольку человек эгоист, то для него нет никакой разницы, работает он ради товарища или ради Творца. Поскольку все, что вне себя, он ощущает как несуществующее. Если человек развитый, эгоистически развитый, хорошо, хороший эгоист, то все, что происходит вне него, остальных людей, он не воспринимает. Он их воспринимает как несуществующие или существующие элементы для того, чтобы они его обслуживали. Только для себя. Их самих он не воспринимает как отдельные личности. И поэтому или остальные, кто-то там вокруг него, или Творец относительно эгоизма воспринимается как совершенно несуществующие. Существует только лишь эгоизм, который требует наполнения. Поэтому человек должен начинать с действий ради себя и постепенно переходить к намерению ради Творца, ради удовольствия, а затем исходя из любви. То есть из ло лишма постепенное достижение лишма. Завершая исправление любви к ближнему, человек завершает этим свое исправление в любви и отдаче Творцу. То есть нету такого, чтобы мы сначала проделывали какую-то работу относительно группы относительно человечества, а потом следующий этап начинали уже работать относительно Творца. Это одна и та же работа, она начинается и заканчивается одинаково, одновременно, это одно и то же. Поскольку все, что вне меня, мной не ощущается, в той мере, в которой я начинаю ощущать нечто, существующее вне меня, группу товарищей или Творца не имеет значения. Если я начинаю думать об этом, что существует вне меня, и отдавать этому, что находится вне меня, нечто, то это или группа, или Творец значения не имеет. И я одновременно и начинаю и заканчиваю эту работу по отдаче, свое исправление. Поэтому, хотя мы и говорим от любви к ближнему, к любви к Творцу, но это происходит в одно и то же время. Это только средство, а это следствие. Группа, средства, творец, следствие, но одновременно это реализуется в самой группе. Оба эти цели. Возлюби ближнего и возлюби Творца. И нет разницы между ними, поскольку все находящееся вне тела, вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или Творцу. Поэтому возлюби ближнего как себя является конечной целью всех исправлений. То есть ближнего как себя, этого достаточно, это уже конечная цель. И создано окружающее так, чтобы можно было не ошибаться в действиях, ведь совершаются они в отношении товарищей, которые находятся передо мной, достичь духовных свойств. А чем это лучше, чем отношение Творцу? Творец просто скрыл тебя и сказал, вместо меня возьмите общество. Почему? Да потому что общество для вас, оно равное вам. На нем вы сможете видеть, вы отдаете или не отдаете. Относительно меня, если я буду раскрыт, я источник наслаждения, самый великий, самый большой и так далее, относительно меня не может быть отдачи. Относительно меня отдача воспринимается как получение. Даже в нашем мире, если человек большой, если я ему что-то даю, я испытываю наслаждение. Поэтому нельзя было бы с Творцом общаться, не получая. И тогда, и таким образом у нас бы не существовало никакой возможности уподобиться ему. Поэтому то, что мы делаем на группе, это на самом деле делается относительно Творца. И это единственная возможность вместо группы, вместо Творца подставить группу, чтобы позволить нам делать действительно альтруистические действия. В наших отношениях в земных мы тоже так часто говорим. Я его люблю, но я его люблю не за то, что у него там есть то-то, то-то, то-то. Да? А как проверить? А проверить, а вот если бы у него на самом деле ничего бы не было, посмотрел бы ты бы его любил или нет? Вот это то, что делается у нас здесь с группой вместо Творца. Это единственная возможность, чтобы мы таким образом себя исправили. Что, есть что-то? Нет. Человек знает, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнения собственных потребностей, это и будет определенной мерой отдачи. То есть, желание товарища, если у меня нос в сердце, не просто искусственно, сначала искусственно, а потом в сердце, если желания товарища у меня будут прежде своих, то есть я перестану руководствоваться своими желаниями, а буду руководствоваться его желаниями, тогда я буду наполнять его. Вот это и будет называться отдача. То есть, замена своих желаний на желания других. Выход из себя наружу. Это еще называется по-другому. Это и будет определенной мерой отдачи. И потому он не ставит своей целью возлюбить Творца своего всем сердцем, всем душой, всем естеством, поскольку на самом деле это одно и то же, что возлюбить товарища. Ведь и товарища своего он также должен любить всем сердцем, душой и естеством. Таково значение слов «как самого себя». Ведь себя человек, безусловно, любит всем сердцем, всей душой, всем естеством. А в отношении Творца он может и обмануть себя, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами. То есть полная замена своего желания на желание чужого и называется слияние с Ним. Когда ты полностью со всеми своими свойствами, силами наполняешь чужие желания. Это и называется отдача. Тогда человек начинает понимать, что на самом деле его желания были микроскопическими и давали ему только мизерное ощущение существования, которое называлось «этот мир». И ощущал только в 5 своих сенсорах, в этих маленьких желаниях своих, только маленькую часть мироздания. А когда начинает воспринимать желание другого, это желание становится огромным в нем. И когда он начинает работать с этим желанием, ощущает в нем высший мир. То есть ощущение высшего мира, ощущение света, ощущение Творца происходит в чужих желаниях, не в себе. То, что мы говорим, склеивается кли, я его склеиваю, тем, что все эти желания становятся моими, это называется «Лицтаэр бицара цибур», то есть страдать чужими страданиями вместо своих. И «Зохэри нахамата цибур», и тогда ощущает свет, который наполняет все это кли. Это и есть постижение высшего мира. Методика Каббалы дается целому народу. Но остается вопрос, как пожелать и обрести духовное свойство? Ведь это кажется невыполнимым. Методика Каббалы дана именно целому народу. И задано условие. Готов ли каждый принять на себя условия возлюби ближнего как себя, как средство достижения слияния с Творцом? И только после того, как каждый согласится, сказав «сделай ему услышим», то есть «я готов принять на себя это условие, возлюбить ближнего», а потом только услышать, то есть получить свойство бины. «Я готов делать над собой усилия до тех пор, до исправления, чтобы получить исправление». Это становится возможным только если все 600 тысяч душ будут заботиться друг о друге, то есть поймут, что необходимо войти в равут, в совместное обеспечение такого условия друг другу. И ни у кого не будет необходимости заботиться тогда о собственном существовании, поскольку все остальные заботятся о нем, чтобы он не испытывал недостатка. То есть проблема в чем? Проблема в том, что если мы занимаемся, пытаемся заняться отдачей ближнему, в нас не существует для этого необходимой предпосылки. Мы не можем расстаться с собственным эгоизмом. Мы должны каким-то образом его нейтрализовать. Нейтрализовать его можно только в том случае, если мы ему даем уверенность в том, что у него будет все, оставь ты сам себя, начинай отдавать. А как я могу не думать о себе? Вот, чтобы не думать о себе, для этого нам надо заранее согласие всего общества. Что общество согласно войти в такую обоюдную отдачу. И тогда ни у одного не возникнет проблемы с отдачей. Вы можете сказать, а, это небольшая мудрость, это небольшое геройство, и вообще какие-то усилия надо. Если я знаю заранее, что завтра у меня все будет хорошо, минимальная зарплата, все будет нормально, зачем я тогда должен думать о себе? Я тогда могу спокойно думать о других. Проблема в том, что речь идет о минимальной потребности, которая нужна человеку, и от этой минимальной потребности он отвязаться не может. Если в нашем мире мы видим таких людей, которым наплевать на все, это не духовные личности. Это личности, которые точно знают, что они будут жить за счет общества. А общество никуда не денется, даст им кусок хлеба. Человек должен против своих самых земных, самых необходимых желаний получить гарантию наполнения, иначе он не сможет работать, действовать на отдачу. Это 1000 калорий в день, допустим, я не знаю, что это за такой список минимальный, который нужен человеку, минимум. Но этот человек должен получить от других. И тогда на все на остальное он сможет выдать отдачу. И это все зависит от окружающего общества. То есть, как и ощущение безопасности на минимум, так и поддержка на отдачу во всем остальном зависит от окружающего общества. Поэтому до тех пор, пока все окружающее общество совместно не решит о том, что оно идет на эти условия, не может быть такого состояния, как раскрытие Творца. Сначала Аравут, потом раскрытие Творца. Да, Москва.
Рав, скажите, есть ли взаимосвязь между тем, что любое действие, то есть любое взаимодействие между членами группы, может быть, если только присутствует Творец, и тем, что вы говорили, что то же самое обнаружится в обществе, даже семья не может существовать, то есть если не будет там вот этой силы.
Не понял вопрос.
Как это связано?
Как это связано? Очень просто, потому что человек разбился на 600 тысяч частей, Адам имеется в виду, общая душа, разбился на 600 тысяч частей, в которой все было связано друг с другом. Все келимды Ашпаа, все келимды Кабала, женская часть, мужская часть, все было связано и слито друг с другом. И все это разлетелось на куски. В нашем мире мы должны производить действия относительно себя, относительно детей, относительно жен или там жены относительно мужей, относительно родственников, то есть отца и матери, там, бабушек, дедушек, и дорогих там братьев, и других там, и прочих-прочих. Затем относительно народа, затем относительно человечества. То есть мы должны восстанавливать все эти связи, все эти, которые появились в результате разбиения Адама, уже в связи с Творцом. Поэтому не может быть никакого исправления вообще в нашем мире, ни относительно чего, если оно не будет устремлено при этом, как следствие, к достижению слияния с Творцом. Мы видим, на сегодняшний день уже семей не существует. Ты увидишь еще через 10-20 лет, что будет, ты еще молодой. Как вообще такое понятие, как семья, не будет существовать? То есть ребенок где-то в 15 лет будет чувствовать, что ему нечего делать с родителями вообще. Он не будет ощущать, что это его родители. Даже раньше. Он просто будет на них смотреть и не понимать, а кто они такие относительно него. Такой эгоизм возросший будет давать чувство абсолютной личности, я, обособленности от остальных, настолько, что не будет чувствовать тех, кто вне него, как существующие. И восстановить связь между людьми можно будет только за счет усилий. Сейчас нам еще не требуется усилий чувствовать семью. А тогда придется усилиями, если мы хотим хоть с кем-то сблизиться. Я хочу, чтобы меня кто-то любил, я хочу любить кого-то, мне хочется какой-то связи с другими людьми, мне придется делать огромные усилия. И эти усилия не увенчаются успехом. Ни в коем случае, если только не будут они совершаться ради слияния с Творцом. Представь себе, познакомиться с женщиной, создать семью, сделать детей и воспитывать их. Любые связи в обществе, даже со своими родителями, даже со своими родственниками ближайшими, ты не сможешь быть с ними связанным, если только это не будет во имя связи с Творцом. Ну, совершенно не сможешь ощутить никого, как какого-то относящегося к себе близкого. Если только эгоизм чуть-чуть еще поднимется у нас, вот воочию ты убедишься в этом. Это и сейчас происходит. Только вы не отдаете отчета, почему это происходит у вас. Но мы же видим это в окружающем обществе. Выход один. Или согласиться с этим, пока возможно, пока нас страдания не вынуждают как-то к этому относиться. Или наркотики какие-нибудь, как-то себя успокаивать. Все. Потому что из области чувств это выходит абсолютно. То есть брак скоро будет оформляться только через адвоката, как совместная какая-то спайка для поддержания там сексуальных отношений. И на чисто механическом уровне, без чувств. С детьми тоже будет проблема, не знаю, будет ли заключать какие-то договора или нет между собой. Не представляю, что делать. Даже сейчас ты видишь, попробуй, уже сейчас общество все больше и больше вмешивается в семью. Необходимы особые комитеты, особые отделы там в горосполкомах и так далее, службы. Потому что начинает, проявляются огромные проблемы в семье, насилие в семье, всякие проблемы отношений между детьми и родителями. Это не просто отцы и дети раньше, когда немножко не понимали друг друга. Отторжение полнейшее. Сегодня ребенок в 15 лет спокойно уходит, и из дома живет один. Чего ему? Раньше вообще не расставались всю жизнь. Родители живут, и я в них живу, достраиваю там еще кусочек дома, остаюсь вместе. То есть это эгоизм не позволяет быть вместе с кем-то. Да.
Все больше обнаруживаем, что если между нами хоть как-то не проявляется сила работы или не притягивается окружающий свет, то никакие связи они не работают. Вот. То есть вот это именно связано ли с тем, что творится в обществе, и будет ли общество замечать, и как бы, то есть, или это будет в обществе естественным образом катиться, что ну нет, семьи.
Осознание зла достигнет такого состояния, что ты не сможешь не обращать внимания, ты вынужден будешь из чисто эгоистических своих соображений, осознание зла, оно ведь происходит из страданий. Из эгоистических соображений ты будешь вынужден начать какие-то исправления. Тебя вот это разобщение с остальными в итоге вынудит, оно проявится как страдание, ужасные страдания, и вынудит тебя начать что-то с ними делать. И от этого человечество начнет исправляться. Вот. Поэтому в итоге придут люди к тому, что осознают, что они находятся в одной лодке, что они должны себя исправлять, и весь мир осознает, как осознала тогда маленькая группа людей, что никуда не деться, и надо достигать всеобщего равута, и ответственность за каждого возложена на весь мир ответственен за каждого. Да.
Человек, попадающий в исправленное общество с помощью арауты, получает гарантии и возможность отдачи. То есть ему, как с ребенком, родившимся в таком обществе, что ему нужно исправлять, если вокруг законы отдачи действуют, и он даже не знает, что может быть что-то другое. А говорить, что все равно каждый должен будет проходить исправление.
То есть как в обществе будущего дети будут проходить исправление? Самым естественным путем. Если у нас было бы исправленное общество и рождались бы дети, дети бы учились бы от нас. Не было никаких проблем. Такое и было состояние от начала от Авраама и до разрушения второго храма. Такое состояние было у всего народа. Все находились в состоянии отдачи. Ну?
Вопрос, наоборот, зачем им нужно исправляться? Что им нужно исправлять, если они находятся в обществе абсолютной отдачи?
Себя исправлять по отношению к обществу, потому что каждый рождается эгоистом. Ну, на этом мы закончим сегодняшний урок и эту статью. Ну, объявление... Или песня...